Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Микрофон ведущая Ирина Озерская, а помогает мне сегодня звукорежиссер Алексей Худяков. Добрый день и коротко о нашей сегодняшней прогулке по Малой Садовой. Сегодня у нас в эфире прозвучит заключительный выпуск рубрики «Форменный переворот». Напомню, что этот цикл программ посвящен истории и сегодняшнему дню школьной формы. В заключительном выпуске мы поговорим о форме будущего.
Это будут новые технологии, которые позволят человеку в жару не потеть, в холод не мерзнуть.
Форменный переворот произойдет в эфире примерно через 15 минут. Завершит прогулку по Малой Садовой рассказ о королеве. Королеве Агате, королеве детектива, ведь 15 сентября этого года исполнится 125 лет со дня рождения писательницы Агаты Кристи.
Первый роман Агаты Кристи не был встречен с распростертыми объятиями, и только седьмое по счету издательство, куда обратилась начинающая писательница, проявило какой-то интерес к ее творчеству.
Ну а прямо сейчас я приглашу вас на урок. Ну, не расстраивайтесь, что только вы пришли из школы и снова на урок вас позвали. Это не просто уроки, это игровые литературные занятия в библиотеке имени Лермонтова. Никакого обязательного посещения, исключительно по желанию. Но я уверена, что такое желание у вас появится после рассказа куратора программ «Лермонтов. Наследие» сотрудницы библиотеки Ольги Георгиевны Селимовой. Здравствуйте, Ольга Георгиевна.
Здравствуйте, Ирина.
Начался сентябрь, начался новый учебный год. Какие интересные мероприятия проходят в вашей библиотеке, посвященные Михаилу Юрьевичу Лермонтову?
Конечно же, нам без Михаила Юрьевича никуда. Это уроки, конечно, не в том понимании, как в школе. Хотя у нас будут и вопросы, у нас будут и ответы. Но самое главное отличие – это то, что у нас еще проводятся и мастер-классы. И также сам урок мы делаем в игровой форме. То есть мы можем разгадывать и шарады, делать что-то руками, играем. Я хочу рассказать о четырех уроках, которые у нас пройдут с сентября по декабрь.
То есть до конца года.
До конца года. Один раз в месяц. Первый урок у нас состоится 26 сентября в 12 часов дня. Тема урока «Люблю отчизну я, но странную любовью». Это занятие у нас для школьников среднего возраста. И на уроке ребята узнают, какой же поэтический образ России воспевал великий русский поэт. Чем же отличаются такие понятия, как «родина», «отчизна», «отечество». А в конце у нас будет проведен мастер-класс по созданию открыток. Открытки мы будем делать, конечно же, разные. У нас уроки все бесплатные. Все материалы мы предоставляем также ребятам бесплатно. На урок надо обязательно записаться по телефону 272-75-95.
272-75-95. А скажите, пожалуйста, записываться можно самому по себе или это надо коллективом приходить?
Любой желающий может позвонить и записаться по этому номеру на наш лермонтовский урок.
И вот этот урок «Люблю отчизну я, но странную любовью», посвященный теме Родины, да, в творчестве Лермонтова, он для средних школьников, то есть это с какого по какой класс примерно? С четвертого можно уже прийти?
Я думаю, что все-таки деткам лучше постарше прийти.
То есть
это
класс...
5, 6, 7 класс.
А вот я знаю, что следующий урок 24 октября, это тоже суббота. Я знала одной лишь думы «Власть», написано, что тема свободы в поэме «Мцыри».
Тема очень интересна, так как она актуальна, конечно же, и в наши дни. Это тема свободы, опять же, проходит и тема любви к своей родине, тема поиска своей родины. Но и опять же, будет мастер-класс по окончании урока, где мы будем создавать героев стихотворения. А из чего мы будем их создавать? Это пусть останется секретом. Сами дети, мы обязательно читаем отрывки из произведений Михаила Юрьевича Лермонтова. И, конечно же, я также сделаю как бы нарезку этого стихотворения, дам детям микрофон, и они с выражением постараются прочитать. Обязательно будет игра по Мцыри, то есть, может быть, мы шарады будем рассказывать. Но это пусть останется секретом творческая часть. Следующий урок будет проходить 28 ноября. Такая вот тема, которая интересна всегда. Тема Великой Отечественной войны 1812 года. И урок называется «Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Но так как у нас уже были уроки по этому стихотворению, то в этот раз мы будем говорить уже именно о героях Отечественной войны 1812 года. Будем говорить именно в целом. Например, что в 1837 году это стихотворение было напечатано в журнале «Современник» к 25-летию Бородинского сражения. И нужно вообще понять, что эти стихи написал 22-летний молодой человек, прапорщик тогда, Михаил Лермонтов. И вот этот вот интерес к теме Отечественной войны, конечно же, вполне объясним. Отец поэта принадлежал к поколению богатырей. Юрий Петрович Лермонтов вступил в ополчение. Двоюродные деды Афанасий, Дмитрий, Николай Алексеевич Столыпины, участники также Бородинского сражения. Родственники Лермонтова, Павел Петров, знакомые семьи, все они также участвовали в этой войне. На этом уроке мы поговорим о героях. В стихотворении, например, есть такие строчки. «Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Дожали его, сражен булатом, он спит в земле сырой». Вот здесь речь идет, как выяснили исследователи, о полковнике Федоре Федоровиче Мохнатине. Ну и кто он такой? Мы, конечно же, опять же поговорим об этом на уроке. Мы рассмотрим такие слова. Что же такое хват? Слуга царю. Объясним, что такое отец солдатам.
Два последних термина мне понятно, а вот хват.
Ну, хват — это удалец, герой, именно хват. Мы поговорим также еще о Петре Ивановиче Багратионе, ученике у Суворова. Ирина, вы знаете, в скольких битвах, как вы думаете, может участвовать человек в сражениях?
Я не представляю, особенно что касается Багратиона. 19 века. Нет, просто...
В 150 сражениях он участвовал. Петр Иванович Багратион был любимым учеником Суворова. Мы также расскажем об Александре Алексеевиче Тучкове, генерал-майоре, одном из четырех братьев, принимавших участие в Отечественной войне 1812 года. Какой подвиг совершил Александр Алексеевич Тучков? Мы детям расскажем, что он лично, взяв знамя, повел солдат в атаку семеновских флешей и был смертельно ранен в грудь картечью. Конечно же, мы должны, во-первых, об этом помнить обязательно. И у нас в библиотеке на уроке по желанию дети могут раскрасить. У нас есть коллекция солдатиков русской и французской армии. Обычно все, конечно, хотят раскрашивать солдатиков русской армии. Кисточки, краски солдатиков, мы все это выдаем. Но, к сожалению, ребята солдатиков не могут забрать с собой, потому что они металлические, и это у нас такая вот долгоиграющие солдатики, постоянно идут в бой.
Но зато можно сфотографировать раскрашенного
солдатика.
Конечно,
конечно, конечно. И даже мы устраиваем потом с ребятами такое соревнование. Они выбирают, кто лучше раскрасит солдатиков. И даже раскрашиваем солдатиков на время.
Кто быстрее, да?
Да, кто быстрее. Ирина, я пришла не с пустыми руками сегодня. Хочу показать еще, что у нас книжки-раскраски есть. Мы копируем листы. Ребята смотрят, какая же была форма в русской армии в 1812 году. И они по желанию могут или раскрасить эту книжку, или раскрасить, опять же, солдатиков.
Но я знаю, что у вас на этом уроке еще выдаются самые разные книжки, которые можно полистать, посмотреть, посвященные вот изданию поэмы Лермонтова «Бородино». Маленькие, большие.
Да, мы книги, конечно, показываем, так как мы библиотека, делаем подборку, обязательно выставку перед каждым уроком. И все уроки у нас сопровождаются обязательно презентацией и книг, и мы делаем презентацию на экране. Монитор. У нас большой телевизор в библиотеке есть. Поэтому я считаю, конечно же, самое главное — это взять книги в руку и прочесть произведение Михаила Юрьевича Лермонтова.
И этот урок, вот недаром помнит вся Россия про день Бородина, он тоже рассчитан на средних школьников. Вот кому лучше
я
прийти?
Я думаю, что здесь могут дети прийти и третьих классов, и четвертых, и старших классов. Кому интересна эта тема, всех мы ждем в гости.
То есть, получается, вот это новое для меня было, что вы еще разыскали историческую информацию про прототипов героя вот этой поэмы.
Да,
то есть вы
да,
нашли.
Да. О ком Михаил Юрьевич Лермонтов говорит именно в этой поэме.
Угу. Это очень интересно.
И заключительный урок в этом году, он состоится 12 декабря. Называется он «Люблю я солнце». И поговорим мы о природе в творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Урок у нас состоится 12 декабря. Это зима у нас. Но Михаил Юрьевич Лермонтов, конечно же, больше всего любил лето.
Он не одинок, кстати, в любви к лету.
Да. И во время занятий ребята вспомнят стихи великого русского поэта о природе. Будем рассматривать его рисунки. Прекрасно он рисовал. И что самое интересное, мы проведем мастер-класс по декупажу. Опять же, все материалы мы предоставляем бесплатно. Я вот сейчас собираю стеклянную тару.
А можно тогда узнать, что такое декупаж? Многие не знают.
Мы будем раскрашивать специальными красками, в специальной технике бутылки, делать из бутылок вазы на тему природы. Различная там техника будет.
А сейчас вы ищете, вы сказали, стеклянную тару.
Ищу стеклянную тару, да. Но опять же, это для детей 4, 5, 6 класса. Потому что маленьким детям, конечно же, тяжело. Ну, хотя мы ждем и маленьких детей. Опять же, детям я дам стихи Лермонтова, и они прочтут отрывки из произведений. Я обещаю ребятам, что скучно не будет. И ждет много сюрпризов. Мы обязательно на каждом уроке устраиваем маленькую викторину. У нас есть значки, закладки в подарки, у нас есть браслетики. И тем, кто выиграет эти маленькие викторины, активнее всего участвуют в уроках, мы всегда дарим маленькие подарки.
Что обычно рисуют дети вот на таких уроках? Все-таки лето, зиму, осень или весну?
Дети рисуют абсолютно все. Какое у них настроение сегодня, то они и рисуют. Но вот я говорила уже, что Михаил Юрьевич Лермонтов, он любил лето. Он создавал в своих стихотворениях различные поэтические пейзажи. Постоянно обращается к теме природы и раскрывает мир героя через мир природы. Природа, к сожалению, также подчеркивает и одиночество лермонтовского героя. Например, его знаменитое стихотворение «Одиноко растет на севере диком сосна, мечтая о далекой пальме». Одинокой остается еще и утес великан, который покинула тучка. Лермонтов обязательно в своих таких вот поэтических, лирических стихотворениях использует еще такой очень интересный прием одушевления.
Предметов природы,
Предметов природы, да. Он рассказывает, какие мысли, какие чувства вызывает у него природа. Желтеющая нива, серебристый ландыш. И природа у Лермонтова наделяется человеческими страстями. Им ведомы и радость, и горе, и неутомимая грусть. Например, стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Пейзаж занимает всего лишь 5 строк из 20. Но здесь у него уже природа выходит как образ, символ. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит». Ну, Михаил Юрьевич Лермонтов, как воспевал родную природу, природу Тархан, он также воспевает еще и природу Кавказа. Но обо всем этих, о стихах, мы, конечно же, поговорим с ребятами на уроке.
Ну что ж, давайте напомним, что этот урок, посвященный природе в лирике Лермонтова, состоится 12 декабря. Бородину урок будет посвящен 28 ноября, сражению под Бородином. Теме свободы в поэме «Мцыри» 24 октября. И вот самый ближайший, 26 сентября, «Люблю отчизну я, но странную любовью». Такова тема ближайшего урока в библиотеке имени Лермонтова. Все уроки начинаются в 12 часов дня. Но я знаю, что вот совсем скоро, через 2 дня, 12 сентября, у вас еще очень одно интересное мероприятие, которое тоже пользуется популярностью.
У нас проходят экскурсии. Это прогулки с Лермонтовым по Литейной части. 2 прогулки. Первая прогулка – это по улице Маховой. Вторая прогулка – это по улице Гагаринской. Все прогулки у нас стартуют от Центральной библиотеки Лермонтова, которая находится на Литейном проспекте, дом 19. В час дня ближайшая прогулка будет. И на экскурсию желательно записаться.
Давайте напомним еще телефон, по которому можно записаться. И вот адрес вашего сайта, на котором можно узнать все подробности. Итак, телефон.
272-75-95.
272-75-95.
По продолжительности нашей экскурсии около 1,5 часов, достаточно протяженные. Мы стартуем от библиотеки Лермонтова, петербургским двориком выйдем на улицу Маховую. Вы узнаете, как же эта улица называлась раньше и каким же образом она может быть связана с именем Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну а вторая прогулка у нас стартует также от Центральной библиотеки Лермонтова. Мы все собираемся за 5 минут до начала экскурсии.
То есть без 5 часов.
Без 5 часов в китайском садике. Экскурсоводы также расскажут, откуда появился этот садик, и почему он так называется, и какое у него официальное название. Обязательно те, кто придет на экскурсию, познакомятся с дорогими нам сердцу лермонтовскими адресами. Один из них – это улица Чайковского, дом 20. Именно этот адрес Лермонтов указал в своих показаниях, когда находился в заключении, также по адресу нашего маршрута, на Литейном проспекте, где раньше располагался Литейный двор. Еще один дорогой нашему сердцу адрес – это, конечно же, улица Гагаринская, 16. Там был салон Карамзиных, где Лермонтов часто бывал перед возвращением на Кавказ, перед своей гибелью. Именно там он встретился с Натальей Гончаровой, женой Александра Сергеевича Пушкина. Именно там он прочитал свое знаменитое стихотворение «Тучки небесные, вечные странники».
Ну, а остальное надо узнавать уже на экскурсии. Итак, Ольга, скажите, пожалуйста, для тех, кто захочет узнать что-то подробнее, расписание и записи, скажите, пожалуйста, адрес вашего сайта.
У нас очень простой сайт. Вы набираете в поисковике «Лермонтовка» и выходит межрайонная централизованная библиотечная система Лермонтова. Там представлены все наши библиотеки, и вы выходите на адрес центральной библиотеки. Там есть тема экскурсии, посмотреть, что они из себя представляют, фотографии.
Спасибо большое за такую интересную информацию. Я напомню, что ближайшая экскурсия 12 сентября, а ближайший урок, на который сотрудники библиотеки приглашают учеников Петербургской школы, средней школы, будет 26 сентября. Еще раз хочу сказать и отметить специально, что все уроки, все экскурсии абсолютно бесплатны для всех желающих, только надо записаться по телефону 272-75-95. Ну, а рассказывал нам сегодня об этом куратор программ проекта «Лермонтов. Наследие» межрайонной централизованной библиотечной системы имени Михаила Юрьевича Лермонтова Ольга Селимова. Спасибо большое, Ольга Георгиевна.
Огромное спасибо, Ирина. До свидания.
Срочно нужна школьная форма.
Ученикам нужно раз и навсегда отменить форму.
Форменный переворот.
Школьная форма. Вчера, сегодня, завтра.
Добрый день. У микрофона Алена Подвязкина. В эфире заключительный выпуск программы об истории и сегодняшнем дне школьной формы. Да, на протяжении нескольких месяцев наша программа выходила в эфир. Мы рассказывали вам, где и когда впервые появилась школьная форма. Напомню, что ввели ее во французском пансионе Сен-Сир в конце 16 века. Несколько выпусков были в форме отечественной. Узнали мы об отличиях форменных платьев смолянок, о разнице между учащимися гимназии, их из-за формы называли синей говядиной, и учащимися ремесленных училищ, их в свою очередь называли ржавыми селедками. Поговорили мы и о временах школьного бесформия, период после революции и гражданской войны. Узнали, что в 1935 году была безуспешная попытка ввести форму, и уже только в послевоенное время государство смогло одеть учащихся одинаково. В новые постперестроечные времена школьная форма вновь исчезла. Как оказалось, совсем ненадолго, на каких-нибудь 20 лет.
Не может быть!
Очень даже может. В 2013 году форма была вновь введена в школах России. Как считает историк моды Меган Виртанен, раз форму вновь ввели, значит, у государства опять появилась необходимость контроля личной жизни граждан.
Любое государство так или иначе стремится контролировать своих граждан, а форма представляется способом контроля.
Впрочем, что бы там ни говорили историки, в большинстве своем граждане России проголосовали за введение школьной формы. Потому что, во-первых, это удобно. Не нужно каждое утро ломать голову, во что одеть свое чадо.
Как бы родителям считаю удобно, ничего не надо думать. Одел ребенка и все.
В школьной форме, конечно, удобно, но если смотреть на цену, прежняя, которая была дешевле. Нашему классу нравится, то есть всегда ходят в одинаковом. Учителя делают комплименты, и когда выезжаем на всякие разные мероприятия.
Во-вторых, считается, что форма дисциплинирует, хотя с этим историки моды тоже не совсем согласны.
Говорят, что форма дисциплинирует. Ну, это тоже как посмотреть. Потому что больше эта вера скорее базируется на армейской униформе, где есть увязка вот этой армейской дисциплины с армейской униформой. Но если мы вспомним, что армейская униформа как таковая была создана отнюдь не для дисциплинирования тел солдат, а просто в ходе новых техник ведения войны, когда нужно было быстро опознать на поле своих, и уже потом вот эту дисциплинированность притянули к самой идее униформы. Возможно, что форма дисциплинирует с той точки зрения, что в нашей повседневности большинство молодых людей, например, не носят строгий костюм, а одеты в несколько более casual одежду. Равно как и юные девушки предпочитают тоже джинсы и футболку какому-нибудь форменному платью. Возможно, мы можем сказать, что некоторая дисциплина в этом есть. То есть девушка приучается носить юбку, сидеть в юбке правильно, ходить в юбке правильно, потому что это особый навык. Равно как и молодой человек по-другому несколько держит спину и по-другому двигается в строгом костюме. Но опять же, как показывает практика, даже если посмотреть то поколение, которое успело захватить советскую школьную форму, в этой же школьной форме, в тех же костюмах и в тех же платьях, в общем-то, двигались достаточно свободно и часто не обращая внимания. Поэтому дисциплинарный аспект достаточно сомнителен.
Ну а в-третьих, и это уже точно, благодаря форме можно определить принадлежность ее носителя к той или иной профессиональной или социальной группе.
Видно, что это стоят там дети такой-то школы, то есть это централизовано.
Сейчас же, по-моему, придерживаются черный низ, белый верх. Этого, наверное, будет достаточно. Но везде же есть дресс-коды. Я думаю, что для школьников тоже должен быть дресс-код.
Это школа, а не армия. Если есть форма, то есть как бы она какая-то стандартная. Это определенный цвет, определенный фасон. То есть цвет поменять нельзя, фасон поменять нельзя. То есть получается, все одинакового цвета и одинаково выглядят. Естественно, на каждом она выглядит по-своему, но по большому счету она одна и та же. Единственный вариант, который вот возможен, в моем понимании, не формы. Это какая-то куртка, что ли, что да, вот мы там из 902 школы, вот мы такие молодцы, но не более того.
У нас, по крайней мере, в школе, когда я училась, у каждого класса был свой цвет. У кого-то были синие пиджаки, у кого-то были зеленые. То есть, слава богу, можно было хотя бы фасон подбирать более-менее самому. Главное, чтобы цвет был тот же самый. Для меня это смерть пугающая, когда дети, свободные, естественные существа, которые, не знаю, бегают, прыгают, валяются на полу, играют в салочки, вообще должны вести себя как дети, вдруг ходят в этих одинаковых синих робах. Я думаю, что она будет, и, может быть, моим детям придется носить эти несчастные бутылочного цвета пиджаки, но это не значит, что мне это радует.
Да, кто-то продолжает считать возвращение формы насилием над личностью. Но как бы там ни было, пока она надолго обосновалась в наших школах. И стоит поговорить об ее усовершенствовании. Ведь многие наши респонденты были недовольны формой прошлых лет именно из-за ее неприспособленности к погоде в разных регионах. Вероятно, современная форма должна состоять из нескольких элементов, которые можно было бы комбинировать между собой. И стоит отойти от мрачных расцветок, ведь если раньше темные, немарки, как их называли, цвета, объяснялись практичностью, то теперь с усовершенствованием разных моющих средств и стиральных машин можно позволить себе и светлые, оптимистичные тона. Вот пожелание от родителей юных петербуржцев.
Я, в принципе, противница школьной формы. Хотелось бы, конечно, чтобы был просто определенный дресс-код для детей, но они могли в рамках этого дресс-кода как-то самовыразиться в одежде. Для молодежи, мне кажется, это важно. Ну, а раз уж есть форма, хотелось, чтобы она была обязательно из натуральных материалов, чего, к сожалению, не наблюдается, и приемлемо по цене.
Года два назад мы покупали форму, китайскую форму. Супругу она эту форму очень устроила, потому что, в отличие от дорогой, ее можно было мять, она стиралась прекрасно в стиральной машине. Было ее не жалко пачкать и так далее, потому что потом у другого ребенка мы покупали форму уже какую-то там дорогую, но с ней было очень много проблем, потому что ее нужно было все время как-то чистить в химчистке, в связи с тем, что дети это приходилось делать довольно часто. И, в общем, китайская форма вполне была адекватна своей стоимости. Ну, наверное, когда дети будут постарше, уже они, наверное, потребуют какой-то элегантности, фасона и так далее, вот, ну, наверное, уже китайская тогда не будет актуально. Понятно, дети там ездят друг на друга на портфелях, катаются на коленях вечно, все грязно. Должна быстро стираться, не мяться, дышать, естественно. Я не знаю, можно такое совместить, чтобы форма была и ткань такая дышащая, удобная, и одновременно, чтобы она была недорогая, не маркая там какая-то.
Это должна быть качественная ткань, которая легко стирается, которая быстро сохнет, легко гладится, не теряет свой вид в течение учебного года. И хотелось пожелать, чтобы мы избавились от назойливых требований школы заказывать школьную форму у конкретного производителя. Здесь попахивает коррупцией. Для меня идеалом школьной формы это школьная форма советских времен в Эстонской Советской Социалистической Республике.
Красивый, элегантный, практичный, ну и, конечно же, не очень дорогой, не очень затратный для родительского кармана. Чтобы форма хорошо стиралась, чтобы ее можно было как-то чистить, чтобы она не теряла при этом вида, цвета. Если уж государство ввело школьную форму, так уж надо идти до конца и надо сделать так, чтобы она как-то субсидировала ее. Когда, извините, пиджак стоит 2500 рублей на ребенка или блузка стоит 1900, ну, извините, я себе такие блузки не покупаю, не могу позволить. Почему я должна покупать ребенку? Он красками испачкает, там, не знаю, зальет компотом сразу же. Ну, зачем это надо?
Школьная форма, особенно для девочек, должна быть удобной, элегантной, уместной, в меру современной и не очень навороченной. Самое главное, чтобы девочки от 1 до 11 класса чувствовали бы себя в этой форме удобно. Конечно, для младшеклассниц можно попроще, поскромнее. Девушкам уже, собственно говоря, в 10-11 классе хочется выглядеть более привлекательно, но не вызывающе и не провокационно. Самое главное, чтобы форма нравилась современным детям.
Здравствуйте! Срочно нужна школьная форма.
Здравствуйте. Для мальчика или для девочки?
Разве я похожа на мальчика?
Нет, но вы на девочку не похожи.
А на кого?
Ну, скорее, на бабушку.
Грубиян, темнота, давай форму!
А что же предлагают специалисты? Слово профессору Института дизайна костюма Петербургского университета технологии и дизайна Любови Рубинян.
Что касается будущего, поскольку сейчас очень большие революции происходят в тканях, то мне кажется, это что-то латексное, что-то облегающее, что-то, может быть, водоотталкивающее. Да? Не то, что напоминающее там, скафандры, но какие-то очень интересные, да, ткани, материалы и одежда, которая напоминает, и такие ткани сейчас тоже есть, да, вторую кожу. Может быть, это такая одежда, так называемые умные ткани, которые меняют свою температуру в зависимости от того, что происходит на улице или в помещении. При этом эта ткань дышит. То есть это может быть в идеале такой костюм, который даже и цвет будет менять. И ты его одел, тебе жарко, он там поменял цвет, и в то же время он тебя облегает, тебе в нем прохладно. Ты вышел на улицу, там холодно, раз, ты в этой же одежде, она такая облегающая, как для, может, для подводного, да, как какой-то там костюм аквалангиста. Но в то же время тебе в нем стало хорошо и комфортно, и тепло. То есть вот что-то такое, на мой взгляд, потому что прежде всего одежда, она должна быть функциональна. И с одной стороны хочется, чтобы ты вышел, да, оделся и был разнообразен, если это раннее утро, и ты вечером, да, куда-то там возвращаешься. Но дети там, они достаточно большое время проводят в школе. Может быть, это был бы какой-то комплект трансформации, что-то отстегнул, пристегнул, перевернул, да, и у тебя уже совершенно другой образ, как брюки превращаются, да, в элегантные шорты. Ну вот я вижу это как-то так.
Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются, превращаются брюки в элегантные шорты.
А петербургский дизайнер Янис Чемолиди считает, что форма будущего совместит и традиции, дошедшие до нас испокон веков, и одновременно современные черты форменной одежды.
Будущее – это технология. Технологии дадут возможность сделать ткани более износостойкими и в то же время, хотя это противоречит коммерческим абсолютно, да, критериям, потому что, смотрите, раньше мундир, он вынашивался очень долго. Его невозможно было выкинуть, потому что было качественное сукно и так далее. Поэтому, покупая натуральные ткани, да, ты долго сохраняешь внешний вид своего изделия. Форма будущего будет основана, безусловно, на традиции элегантности классической. Безусловно, это античность, которую мы всегда через все поколения передаем, и те артефакты, которым мы, в общем-то, восхищаемся, они хранятся в музеях и будут сохранены для потомков, и мы всегда будем ими восхищаться. Но это будут технологии, новые технологии, которые позволят человеку в жару не потеть, в холод не мерзнуть, хотя ткани будут легкими, невесомыми, очень приятными к телу, так скажем, теплые или холодные в разное время, потому что климатические условия меняются. Человек очень быстро путешествует, ты можешь сегодня быть на Аляске, а завтра на Ямайке, поэтому тебе некогда менять будет гардероб, и поэтому сама одежда, она будет подчинена канонам классической элегантности, как некоторые вещи, которые никогда не выходят из моды, очень будут быстро перестраиваться к погодным условиям. Это единственный принцип, который сможет выдержать вообще время.
А в заключение я хочу вам пожелать, дорогие наши слушатели и слушательницы, многие из вас же наверняка ходят в школу, чтобы вы в вашей форме чувствовали себя максимально комфортно, ведь это главное. И теперь, надев свой пиджак, гордо выпрямив спину, ведь вы знаете практически все об истории школьной формы, вы можете смело садиться за парту и наполнять свою копилку знаний, конечно же, не отвлекаясь на разноцветные кардиганы и вызывающие короткие юбки. Ведь теперь в школах носить такую одежду запрещается. А заключительную программу об истории школьной формы к эфиру готовили автор Алена Подвязкина, звукорежиссеры Анастасия Большакова и Никита Антонов и редактор Ирина Озерская. Успехов в учебе и, конечно же, до новых встреч!
Ученикам нужно раз и навсегда отменить форму!
Форменный переворот.
Школьная форма. Вчера, сегодня, завтра.
Вы слушаете радиоканал «Малая Садовая», и с вами по-прежнему ведущая Ирина Озерская. 15 сентября исполняется 125 лет со дня рождения королевы. Королевы Агаты. Королевы Агаты Кристи. Королевы детективного жанра. Ее книги насчитывают свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков мира. По своей популярности они уступают только Библии и сочинениям Шекспира. Вспомнить непревзойденную создательницу детективов мне сегодня поможет главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. Ведь в журнале уже несколько десятилетий работает литературный клуб юных детективов, а значит, там знают все, ну или почти все, о самых лучших представителях этого жанра. Добрый день, Николай!
Здравствуйте! Да, и знаем даже о том, как появился самый первый роман писательницы. Он был написан наспор. Агата бросила вызов своей собственной сестре, литератору Маргарет Фрери. утверждая, что сможет написать что-то более стоящее, чем сестра. И, кстати, выиграла спор.
Агата Миллер, именно так звучит девичья фамилия писательницы, родилась в городе Торки, графство Девон, Англия, в семье переселенцев из Соединенных Штатов Америки. Она была младшей из трех детей и получила прекрасное домашнее образование. Она могла стать музыкантом, однако страх перед сценой не позволил ей воплотить талант в полной мере.
Зато полностью реализовались ее литературные таланты. Первоначально Агата, Мэри, Клариса, Мало Оуэн, урожденная Миллер, собиралась издаваться под псевдонимом Мартин Уэст или Мартин Грей. Она считала, что читатели не захотят читать детективы, написанные женщиной, но позднее решила оставить настоящее имя и фамилию первого мужа – Кристи.
Интересно, что Агата Кристи, замечательная писательница, от рождения страдала дисграфией, так называется неспособность записать текст, поэтому ее произведения были не написаны, а надиктованы.
Ну а первый роман Агаты Кристи, надо сказать, не был встречен с распростертыми объятиями, и только седьмое по счету издательство, куда обратилась начинающая писательница, проявило какой-то интерес к ее творчеству. Роман «Таинственное происшествие» в Стайлз напечатали тиражом всего в 2000 экземпляров.
И Агата Кристи получила свой первый гонорар – 25 фунтов. Не очень много для начала, но ведь главное начать.
Во время Первой мировой войны Агата Кристи работала медсестрой в военном госпитале. Затем она работала фармацевтом в аптеке, благодаря чему, кстати, стала отлично разбираться в ядовитых веществах. Ну вот, возможно, поэтому именно отравление ядом так часто встречается в ее детективах.
Еще бы! Агата Кристи в своих произведениях описала 83 преступления, которые были совершены именно посредством отравления.
Надо сказать, что Агата Кристи писала не только детективные романы. Кстати, их она опубликовала более 60. В ее творческой копилке есть пьесы, 16 из которых были поставлены, 19 сборников рассказов, а под псевдонимом Мэри Уэстмакот она написала 6 психологических романов.
Благодаря талантливому перу Агаты Кристи литературный мир пополнился новыми замечательными героями. Все без исключения знают пытливую старушку мисс Марпл и чрезвычайно умного усача Эркюля Пуаро.
Мисс Марпл даже попала в книгу рекордов Гиннесса. Собрание сочинений о ней, издание 2009 года, это самая толстая книга в мире. Книга эта насчитывает 4032 страницы, ее толщина 322 миллиметра, а весит она более 8 килограммов.
А Эркюль Пуаро был героем многих романов Агаты Кристи практически до конца ее жизни. Смерть Эркюля Пуаро была описана Агатой Кристи за год до смерти самой писательницы. А сам Пуаро стал единственным в мире вымышленным персонажем, о котором написали некролог на первой полосе газеты «Нью-Йорк Таймс».
Право слово, герои эти стоят того, чтобы рассмотреть их попристальнее.
Согласна. И начать предлагаю с дамы. Итак, Джейн Марпл. Что известно нам об этой леди, Николай?
Джейн Марпл, известная всем любителям детективного жанра как просто мисс Марпл, появилась в сборнике рассказов Агаты Кристи «13 загадочных случаев» аж в 1927 году, а позже в 12 детективных романах.
Мисс Марпл – детектив-любитель, и живет она в маленькой английской деревушке под названием Сент-Мэри-Мид.
Вот что о своей героине писала сама Агата Кристи в книге «Автобиография». Цитирую. «Когда мисс Марпл родилась, ей было уже под 70, что, как и в случае с Пуаро, оказалось неудобным, ибо ей предстояло еще долго жить вместе со мной. Если бы я обладала даром предвидения, я бы в самом начале придумала не по годам смышленого мальчика-детектива, который взрослел и старел бы вместе со мной.
Как бы там ни было, но мисс Марпл прошла об руку с Агатой Кристи целых 29 лет, с 42 по 1971 годы. За это время вышло 10 романов, в которых главным действующим персонажем была мисс Марпл.
Да, и вот интересный факт. В 1940 году Агата Кристи написала роман «Забытое убийство», который должен был стать последним в хронологии мисс Марпл. Писательница не стала его печатать, чтобы не расстраивать читателей, которые, конечно же, ждали от нее новых приключений старушки-детектива. И роман был опубликован только через полгода после смерти самой писательницы.
Мисс Марпл крайне подозрительна. Она считает, что преступником может быть абсолютно любой. Она так и говорит, цитирую, «От любого человека можно ожидать чего угодно. Таково свойство человеческой натуры». Конец цитаты. Поэтому мисс всегда держит ухо востро.
Кстати, сама Агата Кристи писала свои романы по интересному принципу. Добравшись до финала, она находила самого невинного героя и возвращалась назад, чтобы разбросать по всем страницам романа незаметные, компрометирующие его улики. Ну и вот так человек с невинными свойствами натуры становился на страницах романа циничным и расчетливым преступником, вывести на чистую воду которого может только недюжинный ум мисс Марпл или Эркюль Пуаро.
Вот мы и добрались до человека, чей ум вполне может конкурировать с интеллектом Шерлока Холмса, Эркюль Пуаро.
Что мы знаем о нем?
Ну да.
Эркюль Пуаро – бельгийский беженец. Когда-то он служил в полиции, поэтому обладает глубокими познаниями в области криминалистики. Дослужился он до звания офицера, и на момент появления в первом романе Агаты Кристи «Таинственное происшествие» в Стайлз уже находился в отставке.
Он чрезвычайно гордится своими серыми клеточками, клеточками мозга, которые, ну что уж тут скрывать, работают и правда на славу.
Ну, а еще он очень внимательно относится к своим усам. Их Агата Кристи описывает в своих романах очень тщательно. И артистам, которые исполняют роль Пуаро, приходится порой применять до 40 видов усов, пока не будут найдены те самые эркюлевские.
Ну, как Холм к своей трубке. Я считаю, что это правильно, правильное такое отношение к деталям. Ведь сам Пуаро уделял пристальное внимание именно деталям. Например, он не терпел и пылинки на своих щегольских лаковых ботинках.
А в петлице его пиджака всегда был туси-муси.
А что это такое? What does it mean?
Это по-французски. Слово «туси» — это букет цветов, «муси» — это мох, который сохраняет цветы свежими. Вот такие «туси-муси» были известны еще со времен Средневековья.
То есть, в общем-то, по-нашему это бутоньерки?
Да, это бутоньерки, маленькие букетики цветов, как полагали в Средневековье, избавляли их владельцев не только от неприятных ароматов, но даже отражали чуму. Букетик, как правило, состоял тогда из лечебных трав, таких как тимьян, рута и розмарин.
Ну, сегодня, как я уже сказала, у этих ювелирных, даже, можно сказать, украшений есть другое, более привычное уже нам название – бутоньерки или викторианские вазы-булавки, потому что пик популярности бутоньерок пришелся именно на викторианскую эпоху. С таким украшением и на прием к королеве не страшно было отправиться.
Ну вот, кстати, Агата Кристи считала самыми важными и счастливыми событиями в своей жизни покупку автомобиля и приглашение на прием к английской королеве.
Можно и саму Агату Кристи назвать подлинной леди. В 1971 году за заслуги в литературе ей было пожаловано звание «Кавалер дамы».
И воспитывалась Агата Кристи с детства как истинная леди. Однажды, когда ей подарили собаку, девочка заперлась в своей комнате, где несколько раз произнесла вслух «У меня есть собака». Ей казалось, что леди должна уметь сдерживать свои эмоции на людях.
Ну, а мы не станем сдерживать своих эмоций, скажем с восхищением. Да здравствует королева, да здравствует Агата Кристи, настоящая королева такого сложного и такого увлекательного интеллектуального жанра, имя которому детектив. Жаль, что сейчас к этому жанру иногда относятся несколько снисходительно. На самом деле, настоящий детектив – это действительно интеллектуальное развлечение. Ну а вспомнить о королеве детективов, об Агате Кристи, мне сегодня помог главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампев. Спасибо большое, Николай.
Спасибо за внимание, всего самого доброго.
Ну а я, Ирина Озерская, прощаюсь с вами и желаю удачного дня. А радиоканал продолжит еще одна детективная история в исполнении Михаила Боярского.
Алло, дорогая.
Да.
Сегодня я поздно.
А почему?
Работа такая.
Работа?
Да нет, я серьезно.
А что за дело?
Таинственный волос.
Волос.
Да в том-то весь фокус.
Правда.
Он синего цвета, он синего цвета. Я взялся за это.
Ну, конечно.
Да нет, ты послушай.
Сейчас же домой.
Но я же на службе.
Мне все равно.
Ну, что же мне делать?
Когда будешь?
Ну, может быть, в деле.
Да, ты ведь с брюнетками.
Какие брюнетки?
В розовом платье.
В каком еще платье?
Не притворяйся, ангел.
Прими две таблетки. Прими две таблетки. Налево в серванте.
Короче, когда придешь?
Ну, может быть, в 8.
Это точно.
Но я не ручаюсь.
Хамишь.
А я не ругаюсь.
Опять поставлю.
А что я такого?
Вот это опять хамство.
Ну, что я такого?
Приезжай, иначе развод.
Ну, вот тебе слово. Ну, в четверть восьмого, ну, в четверть восьмого.
Это же не жизнь.
В серванте налево.
Это не
жизнь. Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».